Часть 24. По всю сторону бухты между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком, только что подъехавший к Большой Вехе. Солнце светло и высоко стояло над бухтой, играющую с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками, веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов. Все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг, беспрестанно, с молнией, блестевшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух. К 12 часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула. «Однако второй бастион уж совсем не отвечает», — сказал гусарский офицер, сидевший верхом. «Весь разбит, ужасно». «Да и Малахов нечто на 3 их выстрела посылает один», — отвечал тот, который смотрел в трубу. «Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала. Она ничего не отвечает. А посмотри, к 12 часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать. Нас ждут уже теперь. Нечего смотреть». «Постой, не мешай», — отвечал смотревший в трубу с особенной жадностью, глядя на Севастополь. «Что там, что?» «Движение в траншеях, густые колонны идут». «Да и так видно», — сказал моряк, — «идут колоннами, надо дать сигнал». «Смотри, смотри, вышли из траншей». Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки. Все звуки соединились в один перекатывающийся треск. «Штурм!» — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку. Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного. «Не может быть, чтобы взяли», — сказал офицер на лошади. «Ей-богу, знамя! Посмотри! Посмотри!» — сказал другой, задыхаясь, отходя от трубы. «Французское! На Малаховом!» «Не может быть!»